Коллеги, добрый день. Давайте начнем. Еще один доклад после обеда. Как вот Радислав Гандапас, человек, который преподает, как правильно выступать на сцене публично, говорит, да, самое неблагодарное время – это выступать после обеда. Уже все выспались, надеюсь. Ну, если кому-то тема будет неинтересна, можете тоже поспать. То есть не будем акцентировать внимание. На самом деле тема, наверное, интересная. Я сегодня хочу рассказать про выбор платформы виртуализации. Но раз вы сюда пришли, вы, наверное, уже почти что на 90% определились, да, какую платформу виртуализации надо выбирать и использовать в своей инфраструктуре. Я расскажу как раз про то, как быть с нашей платформой. Если есть какая-то еще неуверенность, расскажу, что у нас работает, расскажу, как это работает, расскажу, как мы пришли к текущей ситуации, да, и через какую мы историю прошли. Соответственно, в конце мы еще расскажем, насколько это безопасно использовать нашу платформу, располагать в ней сервисы, продукты свои. И в конце у нас будет небольшая сессия вопросов и ответов. Если успеем здесь что-то, отвечу на вопросы. Если не успею, то в зоне экспертов я совместно со своими коллегами могу все рассказать. Меня зовут Сергей Копорулин, я работаю в московском офисе Microsoft, в российском офисе Microsoft. Я эксперт по решениям, занимаюсь в основном частными и публичными облаками, больше частными. Сегодня мы рассмотрим обзор инфраструктуры виртуализации, платформы виртуализации, как виртуализировать базовую инфраструктуру Microsoft, как виртуализировать основной стек серверных продуктов Microsoft, которые мы все используем в инфраструктуре. Опять же, не всем повезло, не все используют только продукты Microsoft и не заморачиваются по поводу интеграции с другими продуктами. Есть еще люди, у которых есть какое-то наследие с других решений. Мы про них тоже немножко поговорим. Давайте начнем, немножко копнем в историю. Соответственно, все началось в 89 году, когда компания Microsoft начала предоставлять какие-то публичные сервисы. Мы подняли там свой веб-сайт, стали принимать заказы, предоставлять базу там, Knowledge Base, поддержку по своим продуктам. Соответственно, начали эксплуатировать центры обработки данных. Процесс был немножко хаотичный, то есть департаменты различные внутри компании приносили свои серверы, мы их устанавливали в стойки, сервер принадлежал компании, то есть надо поднять еще веб-сайт, приносили еще один сервер. Ну и, соответственно, так исторически набивалась серверная комната, разномастная, там компаки были, хьюлиты были, там IBM были, нонеймы были, кто на что гораст был. Соответственно, наверху у меня показан такое сокращение PUI. Кто-нибудь уже знаком с этим сокращением? Есть люди, которые знают, что это такое? PUI, вот Иван может сказать, что это такое, это Power Unit Efficiency. То есть, соответственно, эффективность расхода электроэнергии в ЦОДе. Соответственно, что такое PUI-2? Это говорит о том, если у вас есть на киловатт стоек, вам необходимо еще потратить киловатт на его охлаждение, и на всякие вещи, связанные там, с освещением, с охлаждением, с охранкой, сигнализацией и с другими вещами. То есть, соответственно, мы тратим в два раза больше электричества на обеспечение электричества данной стойки. Соответственно, в поколении первом это был коэффициент 2.0. В поколении втором мы начали заботиться о том, что эта разношертность уже никого не устраивала. Соответственно, начали как-то консолидировать. Делали отдельно стойки по департаментам, выносили отдельно там шкафы, коридоры там, с SQL-серверами, отдельно там веб-серверы. То есть пытались их по вендорам разносить, более-менее наводить порядок в серверных комнатах. Там провода делать не как там на вот известных в интернете гуляющих фотографий там с лапшой, да, когда там человек запутался, как в паутине. Соответственно, приходили более-менее к стандартам. Унифицированные стойки, унифицированные серверы. В третье поколение пошли, соответственно, такие устройства, уже такое блочное размещение. То есть выделялись отдельно там серверы высокой нагрузки, то есть им делали там отдельно горячие коридоры, то есть там вешали какие-то двери, которые отводили дополнительное тепло, когда там больше с каких-то блейдов устанавливали. И постепенно мы шли к тому, чтобы энергоэффективность у нас все время возрастала. В четвертом поколении мы пришли к модульным ЦОДам. Наверное, в интернете увидели картинку, есть там очень красивый мультик на нашем сайте, когда у нас полностью вот эти модульные ЦОДы, то есть приезжает машина, краном сгружается контейнер, к контейнеру подключается вода, электричество, воздух, все, ЦОД начинает работать, еще этот сеть передачи данных. ЦОД начинает работать. Он подключается к системе мониторинга как юнит. После того, как у него выходит из строя больше какого-то процента, там 30 или 40 элементов внутри, они, конечно, дублируются с другими такими модулями, он просто полностью вынимается из operation и увозится на maintenance. То есть, опять же, там это делают все люди на базе там, инженерных работ. Получили наряд, подключили, подъехали, все отключили, загрузили, уехали ремонтировать полностью в составе стоек. То есть они там были 10-стоечные, были 20-стоечные большие. Как раз давайте посмотрим как бы рекомендуемое направление, как это выглядит, как, по идее, должна выглядеть вот стойка, там, можно сказать, пятого поколения. У нас в Microsoft существует совместно с нашими партнерами программа, которая называется Virtualization Fast Track 3, то есть вот, или Private Cloud Fast Track 3 называется. Эта программа Fast Track версия 3 соответствует Windows Server 2012 R2. То есть внизу мы видим список вендоров. У нас есть вендоры Huawei. Я знаю, коллега из Huawei присутствует как раз в зале. У них будет сессия. Следующая сессия, они будут рассказывать про свою программно-аппаратную платформу. Соответственно, можно зайти на их сайт, выбрать эту программу. И исходя из ваших параметров, там вам необходимо 100 виртуальных машин средней производительности там, или 100 виртуальных машин там, высокой производительности. В их полностью партнерах, то есть вам не надо уже думать, мы заказываем серверы, мы заказываем блейды, правильно я заказал там SFFVP модули, заказал я правильные шнуры, входят у меня уже в комплектацию диски загрузочные, или надо их обратно брать, ну, отдельно брать, если мы берем SAS-овские корзины, входят ли у нас туда свечи. То есть когда вы берете, делаете заказ по спецификации по фаст-траку третьему, по Private Cloud, у вас внутри уже будут прописаны все правильные партнер-номера. В этой программе участвует и Cisco, мы хорошо работаем с Unified Computing System, вот Huawei, IBM, Dell, ну тут большое количество, Hewlett-Packard. Как это все выглядит? То есть выглядит это следующим образом. Это унифицированная стойка, то есть вы делаете уникальные стойки, они одинаковые. Стойка является атомарной сущностью. То есть внутри нее устанавливаются наверху серверы, которые выступают в роли виртуализации сети. То есть в 2012-м R2 сервере у нас появилась новая роль Hyper-V сервера, которая называется Network Virtualization Gateway. С помощью него вы можете управлять виртуальными сетями. Значит, эти серверы устанавливаются в дублирующем варианте, два сервера наверху. После этого у вас устанавливаются вычислительные серверы. На вычислительных серверах, то есть это простые x86 серверы из списка наших вендоров любых. Дальше у вас устанавливаются два сервера, к которым подключаются корзины, SAS-овские корзины, которые называются GBOT. Это просто набор дисков, там, перевод на русский язык. Эти корзины подключаются либо через свечи, либо напрямую. В зависимости от требований к отказоустойчивости, они могут подключаться там, через два свеча, крест-накрест по конфигурации, чтобы это было отказоустойчиво. Уровень Windows сервера 2012 R2 поддерживает полностью управление системой хранения данных, как глава управления СХД. Это осуществляется за счет нашей новой функциональности, это Storage Space, когда можно собирать диски, можно их зеркалировать на разных корзинах, и софтово это будет управляться. Опять же, помимо этого, вы можете в эти корзины с SAS-дисками вставлять некоторое количество SSD-дисков, у вас будет осуществляться так называемый таринг. То есть у вас некоторые данные, часто используемые, будут переноситься автоматом на SSD-диски. Малоиспользуемые данные будут там храниться на SAS-е. И, соответственно, в таком варианте вы будете получать повышение производительности, добавляя просто вот SAS-овские полки небольшое количество SSD-дисков. Полностью управление этим процессом берет на себя Windows Server 2012 R2. В данной версии это осуществляется полностью в автоматическом режиме. Соответственно, эти диски, эти SHD, которые устанавливаются внутри, они презентуют через iSCSI данные непосредственно сервером. Серверы осуществляют, несут на себя роль Hyper-V серверов. То есть, соответственно, данные диски могут презентоваться с голов управления Windows Server 2012 R2, диски могут презентоваться по протоколу SMB 3.0. То есть по протоколу SMB 3.0 на них выкладываются в HDX файлы для Hyper-V и, соответственно, платформа виртуализации Hyper-V сервер 2012 R2 может работать непосредственно через SMB 3.0 протокол, подключаться и выполнять виртуальные машины. Если мы говорим, опять же, о продуктивной нагрузке, то в продуктивной нагрузке желательно рекомендуется использовать Windows Server Core, потому что количество патчей, выпускаемые для программного обеспечения, имеющего интерфейс, то есть больше всего там выходит для всяких интернет-эксплореров, для других продуктов, лучше использовать Windows Core. Соответственно, патчи, перезагрузок, maintenance будет меньше. Соответственно, дальше, если посмотреть по уровням, над всем этим оборудованием у нас устанавливается Windows Server 2012 R2, который является платформой виртуализации. И дальше сверху мы устанавливаем System Center. System Center, я не знаю, там есть опыт работы? Там, видели там сейчас эту версию, видели версию 10 лет назад, 5 лет назад? Ну так, для информации, сейчас System Center – это отдельный продукт, состоящий из 7 компонентов. То есть в System Center сейчас вошло все, что связано с управлением ЦОДом, управлением серверами и клиентскими местами. Соответственно, туда входят и компоненты управления виртуальными машинами, компоненты мониторинга, компоненты резервного копирования, компоненты оркестрации, компоненты антивирусной защиты. Сверху уже данные платформы, когда мы имеем виртуализацию, платформу управления, то дальше мы уже можем располагать свои приложения, свою полезную нагрузку. Как раз про полезную нагрузку мы более детально поговорим дальше. По компонентам, которые появились в 2012 R2 сервере, соответственно, самые такие интересные – это Storage Space, возможность как раз предоставлять Windows Server 2012 R2 в виде системы хранения данных. Это высокопроизводительная миграция виртуальных машин внутри кластера, за пределом кластера. То есть вплоть до того, что мы делаем миграцию виртуальных машин там, с одного хранилища на другой, там, с EMC на NetApp. Или там делаем миграцию со всех с EMC, с NetApp, все на Storage Space. То есть все теперь это можно выполнять без выключения виртуальных машин. Происходит миграция, то есть по сети копируются диски, копируется виртуальная память, все это переносится. Новый довольно-таки интересный интерфейс – это Hyper-V реплика, который теперь является функциональностью Windows Server встроенной, то есть встроенной возможностью Windows Server. Что такое Hyper-V реплика? Вы делаете какой-то бункерный сайт, резервную площадку, и вы на нее делаете асинхронную репликацию виртуальных машин по расписанию. Там раз в 5 минут, там раз в 10 минут. Это вам позволяет иметь слепок, ну, на последнее время, насколько на 5-10 минут, в случае, если ваш центральный сайт пропадает, вы получаете потерю данных вот на эти 5 минут. Внутри данные остаются консистентны, то есть, соответственно, если там виртуальные машины, крутящиеся внутри Windows Server 2012 R2, на них установлены интеграционные компоненты, то это нам позволяет сказать, что операционная система будет находиться в правильном стейте. То есть она там не смигрирует там, в синем экране, она не смигрирует посередине какой-то операции. То есть когда вы восстановитесь, с этим будет все, с виртуальной машиной внутри будет все в порядке. Поддерживаются новые VHDX-файлы размером до 64 терабайт на виртуальной машине. Соответственно, поддержка битлокера, шифрования VHDX-файла, мультитаринг, это говорили. И сейчас у нас на текущий момент есть около 3000 комодлетов, которые внутри всего систем-центра позволяют выполнять действия там не только с виртуальной машиной, с инфраструктурой, по управлению инфраструктурой. Давайте посмотрим. Сегодня на пленарном докладе была информация и про Azure, и про Azure Pack. Давайте более подробнее, не знаю, взглянем вовнутрь и посмотрим, как же эти сущности существуют и какую из них необходимо там выбирать. Если мы говорим про Windows Azure, то он представляет из себя некоторую платформу внизу на нижнем уровне, платформу выполнения, на которой крутятся, соответственно, виртуальные машины, веб-сайты, базы данных, системные шины. Ну и сейчас, если посмотреть, с каждым месяцем у нас добавляется все новое и новое количество сервисов. То есть мы уже тут имеем и машин learning, мы уже имеем тут системы больших данных. И ну вот, если, не знаю, вы подписаны на рассылку по Azure, то каждый месяц, когда открываете, у вас есть 2 экрана новой информации о том, что появились новые классы виртуальных машин, там в веб-сайтах теперь там больше управления, больше там элементов для конфигурирования осталось. Сверху этого у нас есть некоторый API по управлению Azure И этот, с помощью этого API происходит самообслуживание Azure. То есть вы заходите на портал и можете легко там конфигурировать все эти сервисы, работать, не зная, что происходит внизу. То есть напрямую иметь доступ к своим приложениям, к своим виртуальным машинам. Соответственно, команда, которая занимается Azure, также помнит о людях, которые, не знаю, по воле отдела информационной безопасности, либо там, по законодательным каким-то регуляциям, говорят о том, что наша инфраструктура будет жить только внутри периметра. Да? Мы живем в ЦОД, за пределы ЦОДа не выходим, то есть наши данные все являются там важными, никто о них не должен знать. Там металлоискатели на входе, на выходе, на там, золотодобычу людей, по-моему, даже взвешивают на входе и взвешивают на выходе. Вот. Соответственно, в таких случаях мы предоставляем, опять же, ту же самую нашу платформу. Windows Server 2012 R2, System Center. System Center идет вместе с Service Provider Foundation. Service Provider Foundation, он поставляется как компонент оркестратора внутри System Center. Сам Azure Pack, который мы предоставляем локально, он является, не знаю, старое слово такое было, Solution Accelerator, да? Когда вы заходили на сайт и скачивали какие-то дополнения. То есть это улучшатели, которые вы устанавливаете себе в инфраструктуру, и они используют уже готовую платформу, которую вы купили и используете у себя в инфраструктуре. В данном случае таким улучшателем является Azure Pack. Он устанавливается поверх System Center и Windows сервера и предоставляет вам в своем составе опять Service Management API, который на данный момент имеет доступ к четырем сервисам. Это веб-сайты, виртуальные машины, база данных SQL и MySQL, и, соответственно, сервис-баз, системная шина. Помимо этого, еще есть управление виртуальными сетями. То есть тут не указано. Еще можно управлять виртуальными сетями. Сверху этого есть сервис API, который Web API, который REST API. И сверху него находятся два сайта. Первый сайт – это сайт администратора. Второй сайт – это сайт, портал самообслуживания клиента, абонента, пользователя. В итоге внешний вид у этих сайтов, если посмотреть, они как два брата одинаковые. То есть, соответственно, слева мы видим вот это вот богатство сервисов, это Azure. А справа мы видим, соответственно, сервисов немного поменьше, но это ваша локальная инфраструктура. Модель этих сайтов, она абсолютно открытая. То есть они построены на HTML5, есть готовые проекты для Visual Studio. Сюда можно дополнять полностью свои сервисы. Работая в консалтинге, мы иногда выполняли проекты и сюда дополняли свои сервисы. В частности, сейчас я видел, сюда мы, в частности, добавляли на одном из проектов, необходимо было управление брать виланами. То есть была Cisco, коллеги говорят, мы не используем виртуализацию сети, мы хотим, чтобы с портала пользователь мог нарезать виланы. Соответственно, мы сюда добавляли закладку, с помощью которого у пользователя добавлялся еще один сервис, и он нарезал виланы. То есть виланы нарезаются с Cisco довольно-таки просто, потому что у Cisco есть PowerShell-овские командлеты, которые управляют полностью ихними свечами. Через эти PowerShell-овские командлеты мы сюда через оркестратор добавляли функцию добавления, удаления там, нумерованных, тегированных виланов. Они дальше появлялись у пользователя, и пользователь уже мог управлять ими из консоли. Да, вопрос у вас был.
Я прошу прощения, тут недавно была конференция в офисе Microsoft на Крылатских холмах. Там я задавал вопрос, и правильно ли я понял, что теперь System Center Service Manager, который вот сейчас есть в 2012, закрылся вот этим порталом самообслуживания. То есть полное совмещение функциональности. Или все-таки Service Manager как независимый продукт останется в следующих редакциях?
Смотрите, Service Manager пока остается как независимый продукт в текущей редакции и в следующей редакции. Он больше рассчитан на покрытие ITSM-овского стека внутри компании. То есть для того, чтобы решать проблемы инцидент-менеджмента, сервис-менеджмента, там, request-fulfillment.
Иван? То есть ответ был неправильный, да, тогда?
Не, почему? Ответ был в том, что у нас есть партнерские решения, то есть по компании GridPro, которая для Windows Azure Pack, для Azure Pack сделала add-on, который сюда интегрирует портал сервис-менеджера. То есть, соответственно, пользователи, которые пользуются, например, только там, виртуальными машинами, базой данными, веб-серверами, они через этот портал могут через вот этот add-on от GridPro создавать инциденты, создавать обращения, но они будут попадать в итоге в платформу сервис-менеджера, к который будет существовать в бэкэнде.
Правильно ли я понял, что это решение не заменяет ITSM Service Manager? Service Manager остается независимым продуктом в следующих выпусках системы.
Да, они существуют параллельно, потому что если мы говорим вот эти порталы самообслуживания, то с Azure все понятно. То есть это а-ля сервис-провайдер, есть заказчик, которому нужны именно вот эти сервисы. Простому пользователю виртуальная машина, она не нужна. Простому пользователю нужен Remote App. Простому пользователю там SQL, HD Insight, там, Hadoop, он тоже не нужен. Ему нужны какие-то другие конечные сервисы. Здесь то же самое. Это определенная категория людей внутри компании. Как мы принято у нас называть внутри, да, это администратор базы данных, то есть, администратор сервера предоставляет продукт администратору приложений. То есть там в разветвленных компаниях, я не знаю, там, наверное, многие там знают, работали, может, сейчас работаете или будете работать. В больших компаниях у них отдел разработки – это одни люди, отдел эксплуатации, там, SQL – один отдел, аппликации, там, вебовский – второй отдел, третий отдел занимается, там, например, SHD, четвертый занимается там, X86 серверами, другой там, с SAN-ами, там, до конца выводит их с эксплуатации. То есть. И, соответственно, все эти отделы разные. Вот взаимодействие между отделами иногда бывает очень трудное. То есть это как самая неблагодарная работа IT-хелпдеска, да? Это, например, IT-хелпдеск в Microsoft. Потому что он сидит типа айтишник в Microsoft, который знает все, и к нему приходят айтишники, которые тоже знают все. Вот. Соответственно, вот для взаимодействия между собой используются такие порталы, внутри которого тоже есть полностью вся информация об используемых ресурсах. Есть огромное количество, огромная инфраструктура клиентов, партнеров, которые делают сюда свои дополнения. В частности, есть дополнение от Cloud Cruiser, которое делает биллинг. И здесь есть дополнение от компании Five9 по безопасности, про которую мы говорили с утра. Но этому будет еще отдельно у нас слайд посвящен. В итоге можно сказать просто про одно, что на базе используется одна и та же платформа. То есть гипервизор, он совместим и в Azure, гипервизор совместим и в клауде. Соответственно, используемые виртуальные машины в локальном облаке можно перемещать с использованием либо командлетов PowerShell, либо продуктов систем-центр, перемещать в Azure. То же самое может делать и обратно. Пользователь получает одинаковую картинку. Пользователь получает одинаковый, можно сказать, как experience, сейчас модно говорить, да? Общая платформа. И помимо этого, данные Azure паки, в пленарной сессии тоже говорили, у нас сейчас есть 6 партнеров, по-моему, в России локально, которые разворачивают вот эти инфраструктуру у себя локально на сайте. То есть вы, например, подключаясь к облаку провайдера, будете получать такую же картинку, как в Azure, то за исключением того, что это там Восточная Европа, Северная Европа, Америка, да, Япония, Австралия, а здесь будет там Россия, Москва. То есть, соответственно, визуально это будет одинаково. Что внутри? Ну, конечно, там полного набора сервисов. Партнеры будут стараться что-то предложить свое, уникальное, но время покажет. Но Microsoft говорит о том, что какие-то сервисы, которые здесь будут развиваться, они будут переходить, опять же, и в частное облако. Давайте перейдем сейчас к инфраструктуре, к частному облаку. Виртуализация базовой инфраструктуры. Что такое базовая инфраструктура? Ну, есть такое, не знаю, сложившееся понятие, я не знаю, но правильно, неправильно, с академической точки зрения, да, если смотреть там, в корень, что такое инфраструктура, что такое базовая инфраструктура, опорная инфраструктура, есть вспомогательная инфраструктура. То есть есть люди, которые работают в отделе архитектуры, да, у них на это своя, наверное, точка зрения, и некоторые со мной, может, не согласятся. Но вообще, как правильно сказать, Windows-тусовки, Windows-окружение, люди, которые занимаются там решениями Microsoft, инфраструктурщики IT-Pro, да, локально, вырисовывались основные вот эти направления. Это Active Directory, вот DNS, все, что связано с управлением IP-адресацией, файловые серверы, print-серверы, терминальные, DFS. То есть это та инфраструктура, которая строится сразу же, когда мы начинаем создавать инфраструктуру для новой компании. Да? То есть мы приходим в какую-то компанию, тебе говорят, ты Windows-администратор? Windows. Сделай, чтобы у нас там почта ходила, интернет был, да? Соответственно, эти все сервисы, их необходимо ставить. Ну, какие-то, наверное, уже устарели, какие, ну, например, Винс не используется, да? Файловые серверы тоже сейчас, наверное, там понемножку переходят в сторону SharePoint, но это мы говорим, что это базовые сервисы. При разложение их более на детали, посмотреть, как же эти сервисы нам виртуализировать. Мы можем говорить о том, что, в принципе, Active Directory, DNS, DHCP, WinS, DFS – это все такие сосуществимые сервисы. Они могут даже там находиться в маленькой компании, в средней компании на одних серверах, на одних серверных ролях. И с ними все довольно-таки просто. Они виртуализируются, используя стандартную платформу виртуализации Microsoft, там, начиная с Windows Server 2008 с поддержкой Hyper-V. Есть определенные рекомендации. Рекомендация заключается в том, что если у нас есть нагрузка, она предсказуемая. То есть мы знаем о том, что у нас там есть компания, в компании 200 человек. Эти 200 человек, ну они там, не знаю, еще через год их будет 202, через там 10 лет их будет 205, 210. Ну то есть мы знаем, что с этой нагрузкой, то в этом случае нам проще использовать фиксированные диски виртуальных машин. Но если мы говорим про данные приложения, Active Directory, DNS, DHCP, у них есть свои механизмы внутри отказоустойчивости, у них есть свои механизмы избыточности. Например, если мы говорим про Active Directory, то ну, не знаю, это богатейший каталог, который с помощью своих репликаций позволяет сама на уровне приложения, Active Directory позволяет каталог множить себя, оказывать отказоустойчивость. Поэтому такие виртуальные машины с этими ролями, их проще просто перезагружать, на них лучше не делать никакие снапшоты. То есть на них можно делать снапшоты, но для этого есть отдельные статьи КБ, Knowledge Base в Microsoft, с какой последовательностью это делается, на каких ролях, с какими ролями инфраструктурными внутри Active Directory эти виртуальные машины должны быть, для того, чтобы с ними, например, проводить операцию снапшотов. Ну, это в случае, если у вас что-то поломалось. Это целая там последовательность действий, когда необходимо пройти там 21 шаг, и чтобы они были все последовательны, с 1 по 21, и нельзя их менять местами, иначе реплики будут неконсистентны, и придется либо восстанавливаться из бэкапа, либо переустанавливать все с нуля. Про файловые серверы. Про файловые серверы можно сказать про то, что мы шагнули далеко вперед с точки зрения виртуализации. Есть отдельная теперь новая тема, которая сокращенно называется SOFS. Это SOFS. Да. Scale-out File Server. То есть это файловые сервера, которые теперь кластеризуются. У них появляется отдельно кластерная роль. Внутри этой кластерной роли, соответственно, находится файл сервер. И под ним находится, соответственно, большой набор дисков с полностью софтово определяемыми разделами. Причем данная система интересна тем, что она является plug-and-play. То есть вы добавили там две корзины в стойке, у вас осталось еще пустое место в стойке, у вас из этого собралось там несколько разделов, на них находятся файлы, например, файловые шары для там каких-то дирекций. У вас заканчивается место, вам необходимо расти дальше, расти выше. Вы добавляете еще одну полку, подключаете ее к этим серверам, и вы просто программно показываете, в какие разделы необходимо добавить эти диски. У вас пересобираются снова эти рейды, этим всем управляет Windows Server, и просто данные разделы на диске, эти луны вырастают, и пользователи видят, что у них добавилось еще пространство, еще больше пространства. То есть, исходя из этого, вы просто добавляете необходимое количество дисков, и ваши разделы на этих, ну, на лунах расширяются. По серверу печати. Ну, тут тоже все просто. Но в маленьком бизнесе, в маленькой компании не требуется где отказоустойчивость. Это отдельная виртуальная машина. Да? Если мы говорим про какой-нибудь бренч-офис, какой-нибудь региональный офис, либо там точка продаж. Если мы говорим про какую-то большую инсталляцию, это отказоустойчивый кластер, на котором просто принц-пуллер, роль сервера печати, она опять же является кластерным ресурсом. И после этого он нормально функционирует. Давайте проговорим дальше про SQL. Как раз те роли, которые уже хостятся на базе платформы, на базе базовой платформы. Это как раз те сервисы, ради которых вся эта виртуализация, менеджмент, все это управление строится. Windows Server, начиная с 2005 и выше, на платформе виртуализации поддерживает до 64 виртуальных процессоров. Кто бы чего ни говорил, 64 процессора виртуальных – это потолок. Даже используя нашу программу виртуализации, другие программы виртуализации. Потому что вот по этой ссылочке есть описание программы Server Virtualization Validation Program, программа валидации серверной виртуализации. В ней есть список полностью протестированных средств виртуализации, гипервизоров, в которых написано там, Windows Server 2008R2, 2008, 2012. Как он может работать? В какой платформе виртуализации официально Microsoft поддерживается сколько процессоров? То есть максимально везде это 64 процессора. Работать может, начиная с 2008 на Hyper-V и выше, по ограничениям. Дальше есть ограничения, они связаны с редакциями. Но это больше не вопросы, связанные с производительностью, это больше вопросы, связанные с лицензированием. Есть такие интересные моменты, то есть в зависимости от редакции у вас есть ограничения по сокету, то есть что вы не можете использовать больше. И есть интересный такой комментарий. Вы, наверное, знаете, что на некоторых процессорах можно включать функцию гипертрейдинга. При включении гипертрейдинга у вас появляется еще один поток, который в системе показывает, что у вас появился плюс еще один логический процессор. При виртуализации SQL внутри виртуальных машин этот логический процессор, соответственно, понимается как ядро. Поэтому, когда настраиваются сервера, гипервизоры под хостинг SQL, необходимо гипертрейдинг на них отключать и желательно на их как раз... Потому что полезности он не приносит, если мы говорим про нагрузку SQL сервера, в рекомендациях про это говорится. Но опять же, на это может быть отдельная полемика. Но в стандартных гайдах говорится про то, что пользу он не приносит, но с точки зрения лицензирования лучше считать уже по ядрам. То есть на ферме, там, на выделенных нодах, на кластере SQL мы выключаем гипертрейдинг и считаем непосредственно по логическим процессорам, которые нам предоставляет операционная система. Это в случае того, если у нас идет лицензирование по ядрам. Дальше. SQL Server 2008 и выше поддерживается полностью Windows Azure, то есть его можно ставить внутри виртуальных машин, и он работает сервисом виртуальных сетей. Гостевой. Поддерживается гостевой файловый кластер на Windows SQL Server 2005 и выше. Гостевой кластер может работать на сервере 2008 и 2008 и 2012 файловый кластеринг. Это в службе кластеризации внутри операционной системы. Для поддержки необходимо смотреть, чтобы SQL сервер находился, опять же, в текущей стадии поддержки. Поддерживается система резервного копирования, которая VSS EV, то есть она знает о том, что сейчас происходит какая-то операция, то есть у нас транзакционно зависимая, то есть он понимает, что происходит какая-то транзакция. SQL сервер на системе виртуализации поддерживает такую функциональность, как Hyper-V реплику. Но здесь надо быть осторожным, если у вас есть high availability инсталляции SQL сервера, то есть у вас используются две ноды, между которыми, там, или три ноды, между которыми функционирует SQL сервер, и вы настраиваете на этих виртуальных машинах реплику на третью площадку, то, соответственно, здесь необходимо включать через PowerShell настройку одну, для того, чтобы у вас не было проблем с репликацией. И если у вас использовался, опять же, high availability, после того, как у вас файловер произошел, именно когда вы переключились на реплику, необходимо разобрать high availability кластер и пересобрать его заново, если эта реплика на третьем сайте будет существовать какое-то продолжительное количество времени. Дальше по Exchange Server. Exchange Server виртуализируется, это 13-я версия, мы говорим про текущие версии, про последние версии. 2013 Exchange Server виртуализируется, на любых операционных системах с поддержкой Hyper-V или Hyper-V сервер. Соответственно, они у нас появились с 2008 сервера. Операционная система должна быть 2008R2 и выше. Поддерживаются все роли внутри виртуальных машин. Поддерживается файловер на уровне DAG-а. Это... Соответственно, если мы используем DAG, то у нас не поддерживаются снимки дисков, то есть нам нельзя делать снапшоты. Файловер между ролями внутри Exchange Server необходимо осуществлять по перезагрузке виртуальных машин. То есть если мы используем какие-то другие системы, гипервизоры, которые сохраняют стейт дисков, пытаются там делать какую-то интеллектуальную, там, делать логику, то есть это не совсем поддерживается. Hyper-V Live Migration поддерживается в продуктивной среде. управляющее ПО на Windows Server Hyper-V, что это такое? Это важно иметь в виду, что для того, чтобы Exchange Server поддерживался в виртуальной среде, у вас сам хост, на котором установлен роль Hyper-V, кроме роли Hyper-V там ничего не должно функционировать. То есть он не может быть еще и файл-сервером, он не может быть еще и сервером печати, он не может еще быть и веб-сервером. То есть на нем может быть антивирусное ПО, на нем может быть агент бэкапа, резервного копирования восстановления. Если какая-то продуктивная роль на нем еще установлена, то это будет unsupported конфигурация. То есть SQL сервер, ну, по идее, работать не должен на ней. Он, наверное, будет работать, но он не поддерживается. По коэффициенту виртуализации рекомендуется в продуктивной нагрузке использовать коэффициент виртуализации 2 к 1. То есть два виртуальных процессора должны соответствовать одному логическому процессору, который отдает операционная система гипервизора. Размер диска виртуальных машин, ну, это уже рекомендации пошли, которые есть на самом деле в рекомендации на сайте, но мы просто обзорно сейчас говорим. Размер диска виртуальных машин с Exchange-сервером необходимо рассматривать из расчета 13 гигабайт плюс размер оперативной памяти виртуальной машины, на которой крутится роль Exchange-сервера. По хранилищу Exchange, соответственно, поддерживается в продуктиве только в диске виртуальных машин фиксированного размера. Майлбоксы и очереди транспортные не могут храниться на NAS-ах, на внешних. На SMB 3.0 могут храниться только диски VHDX, на которых установлены роли, то есть на них установлены, ну, на них хранятся диски виртуальных машин, на которых работает 2012 сервер, внутри которых установлены роли Exchange сервера. Непосредственно выкладывать данные Exchange сервера на шару SMB 3.0 не поддерживается. Данные виртуальных машин и Exchange должны находиться на разных физических дисках, потому что там разный алгоритм работы с боксами, с мейлбоксами и с VHDX-файлами. Рекомендуется использовать, то есть если мы используем, соответственно, iSCSI, то рекомендуется использовать Jumbo Frame на интерфейсах для виртуальных машин, внутри которых крутится Exchange. Динамическая память для виртуальных машин Exchange не поддерживается. Ну, соответственно, просто мы подходим с планированием к данному вопросу, учитывая то, что роли все равно у нас перезагружаются. Если необходимо поднять, это не проблема. В следующей версии WinX, как вот сегодня говорил с утра на пленарном Георгий Гаджиев, соответственно, у нас будет возможность менять эту память, ну, на ходу. Windows Azure, Microsoft Azure поддерживается только роль свидетеля DAG. То есть другие роли на данный момент в Azure не поддерживаются. Давайте сейчас поговорим про Link. Link на самом деле самый тяжелый кейс из всей этой виртуализации, потому что Link это единственная из этих систем является системой реального времени. То есть система реального времени, она вносит свои требования. То есть задержка 0,2 миллисекунды и 0,3 миллисекунды даже для SQL сервера не является довольно-таки такой большой проблемой. Там для файлового сервера тоже. Link это живой трафик, это голос. Задержка больше там, с каких-то миллисекунд, мы уже ощутим дрожание в голосе собеседника. На бизнес-переговорах это может полностью в корне поменять стратегию переговоров. То есть поэтому... Здесь очень жесткие требования. Windows Server 2012 R2 с Hyper-V и выше. Сервера из программы валидации, программы виртуализации, в которых только явно указано, что они могут работать с линком. Там прям должно прописано быть точно. Виртуализации поддаются полностью все роли. Но довольно-таки есть огромное количество рекомендаций, даже они такие рекомендации на грани требований. По виртуализации линка 2013 есть отдельный 50-страничный документ, в котором прописаны все эти требования, прописаны конфигурации, полностью прописаны как бы, ну, эталонные конфигурации с ролями, с параметрами памяти. Бегло сказать, что необходимо отключать хипертрейдинг на всех хостах. Ну, эта опция похожа, как и с SQL сервером. Не использовать переподписку. То есть переподписка, мы не провайдеры в этом случае, мы когда хостим это у себя, коэффициент виртуального к логическому процессору должен быть один к одному. Сколько логических ядер, да, потому что гипертрейдинг отключен, столько должно быть и виртуальных процессоров. Хост-сервер должен поддерживать second layer translation, соответственно, адресацию второго уровня, то есть это поддержка вложенных таблиц памяти и, соответственно, расширенных таблиц памяти. Рекомендуется отключать NUMA на гипервизорах, потому что это может влиять в линке на производительность виртуальных машин. По памяти мы также ее не используем. Ни в коем случае не используем псевдодоступность памяти. То есть псевдодоступность, я не знаю, как лучше перевести термин overcommitment. Соответственно, с памяти сколько есть, столько мы презентуем. То есть не перезакладываемся. По сети рекомендуется использовать очередь виртуальных машин VMQ для оптимизации производительности адаптеров. Рекомендуется использовать SCRIOF по хранилищам. Только фиксированные диски, либо PASRU диски, это выделенные диски, которые предоставляются гипервизором напрямую с оборудования. Динамически использовать нельзя. И желательно не использовать вот эти вот все вещи, которые предоставляет платформа виртуализации. Это вот мобильность, да, это live migration, это вот всякие перемиграции. То есть все роли в линке, они дублируются своим приложением. Необходимо сделать какую-то перезагрузку тоже там через shutdown boot. По 1С, то есть мы переходим от Microsoft и идем дальше. То есть те люди, которые работают с другими приложениями. Сервера 1С полностью виртуализируются и на платформе Microsoft, и на других платформах. Соответственно, также они могут спокойно размещаться в Azure. По размещению в Azure 1С у нас вчера была интересная сессия. Я не знаю, по-моему, ссылка есть. Люди, которые читают там Microsoft-скую рассылку, там есть ссылка с демонстрациями. По большому счету, как это выглядит, то есть сервер с ключевой информацией с лицензированием находится у заказчика, у вас в Azure строится VPN, соответственно, ключ может уже у заказчика быть либо аппаратный, либо использоваться USB из Ethernet, если мы это виртуализируем, сервер лицензирования. И, соответственно, мы через Remote App, как сегодня показывал на пленарной сессии Ивашенцев Андрей, то есть там использую любую платформу, там iPad, Android, там Windows Phone, Windows планшеты, можем подключаться и пользоваться, соответственно, этими сервисами. По Oracle, то есть, соответственно, программное обеспечение Oracle поддерживается на Windows Server Hyper-V и Azure. Oracle предоставляет лицензионную мобильность. Вы знаете, что такое лицензионная мобильность? То есть, если у вас есть лицензия на Oracle, вы можете ее использовать либо локально у себя в ЦОДе, либо, соответственно, в облаке Azure. То есть, эта лицензия, она ну, будет поддерживать, использовать. Поддерживаются почти что все приложения Azure, пакеты ПО, то есть, это и Java, Oracle Database, WebLogic сервер. Microsoft лицензирует и поддерживает Java в Azure. Oracle предоставляет образы, вот, когда вы заходите на Azure, там есть там, Oracle Linux. То есть, это образы, которые предоставляет непосредственно компания Oracle. У них на поддержке на сайте есть официальная информация по этому поводу, что это все поддерживается. Дальше SIP. По SIP поддержка идет также и в Hyper-V. Есть список поддерживаемых версий. То есть с точки зрения программного обеспечения, баз данных, которые сейчас поддерживаются. Вот если смотреть на последние версии, это MaxDB, Microsoft SQL Server. Операционные системы, которые поддерживаются для работы на них приложений SAP. Дальше в Azure поддерживаются, соответственно, ну, какой-то выборочный набор тоже приложений поддерживается в Azure, операционные системы, поддерживаемые в Azure. То есть все это довольно-таки хорошо работает. По обеспечению безопасности. То есть, как и говорили, опять же, на пленарной сессии наши коллеги, Microsoft, наверное, одна из первых компаний, по-моему, даже единственная, которая полностью открыта бедроссийским правительством. Мы постоянно проходим сертификации в Австеке. Ну, сейчас у нас сертифицированы последние версии там, Windows сервера, SQL сервера, Exchange. Много сертификатов есть по безопасности на Azure. Недавно как раз вот тоже на пленарной сессии говорили 27081. Это сертификация работы с персональными данными на базе там, Azure. То есть есть описание, что мы должны делать в случае там, происхождения каких-то конфузов с информацией, это можно почитать. Здесь есть как раз вот HIPAA, это связанные, соответственно, сертификация со здоровьем, с финансовым менеджментом. Соответственно, у нас есть с точки зрения безопасности как бы решения еще и партнерские. Здесь у нас присутствует Юрий Бражников, это директор Five9 в России. Он может вкратце сказать.
Здравствуйте, коллеги. Я с удовольствием расскажу вам о расширенных пунктах безопасности платформы Hyper-V.
чтобы вы могли быть уверены в том, что ваши данные, будь они персональные или любые другие, защищены в облаке Hyper-V, так же, как в любой физической среде или на решениях и платформах, соответственно, виртуализации других вендоров. В данный момент мы знаем о том, что существует большое количество требований регуляторов к защите персональных данных, и вот как раз наше решение Five9 Cloud Security, в том числе при обслуживании при помощи портала Windows Azure Pack, может доставить, соответственно, безопасность на уровень виртуальных машин и обеспечить все необходимые по законодательству уровни защиты виртуальной среды, то есть соответственно, фаервол, антивирус и IDS, средства обнаружения вторжений. Мы позволяем, соответственно, логировать все записи и все события, которые происходят в виртуальной среде. Все это вместе с расширенными функциями управления аутентификацией пользователей позволяет представить и создать на базе Hyper-V, на базе Cloud OS, полностью защищенную и соответствующую российскому законодательству платформу. Теперь, соответственно, так сказать, вы можете управлять этой платформой не только с точки зрения администратора, но и с точки зрения клиента. То есть появление такого решения, как, соответственно, Windows Azure Pack позволяет вам на платформе Cloud OS развернуть, соответственно, инфраструктуру обслуживания ваших клиентов. Это актуально для хостинг-провайдеров и для крупных предприятий, в которых большое количество отделов, подразделений, где необходимо делегировать функции администрации, в том числе решения по безопасности, на уровень клиента или на уровень отдела. То есть теперь вы можете, соответственно, создать отказоустойчивую модель, которая использует, соответственно, Hyper-V хосты. На них установлено программное обеспечение Five9 Cloud Security, и через общую, соответственно, панель управления Azure Pack, который как бы стандартно появляется, возможность управления не только памятью и другими параметрами виртуальных машин, но и их безопасность. То есть можно защитить машину фаерволом, антивирусом, IDS-ом. Таким образом, соответственно, мы создаем совместно гибкую масштабируемую среду, в которой можно управлять безопасностью на любом уровне, которая содержит решения по безопасности, аналогом которых нет. Поскольку Hyper-V позволяет впервые реализовать реально безагентную модель безопасности для виртуальных машин, которые, соответственно, крутятся в вашем проекте. Мы готовы рассказать об этом. У нас готов проект с компанией Блокотека. И теперь это решение Windows Azure Pack можно получить в России для того, чтобы, соответственно, выполнить требования законодательства. Приглашаем всех через 5 минут на стенд Five9. Там мы расскажем более подробно об этом решении. Спасибо Сергею.
Спасибо, Юрий.
Спасибо коллегам.
Да. Как раз стенд находится Five9 тут рядом. Здесь вот после переговорки справа. Не хотел заканчивать, да, но надо подводить итог. Соответственно, в итоге хотел сказать о том, что платформа виртуализации Microsoft, платформа виртуализации как бы локальная, то, что мы говорим про частное облако, про публичное облако, готова для размещения продуктов не только компании Microsoft. Вот на пленарной сессии говорили про Linux, про всевозможные версии. Соответственно, мы размещаем и наши продукты, и серверные, и клиентские. Также хорошо все работает и с продуктами других производителей, ну, там SAP, Oracle, официально поддерживаются и в Azure, и локально. Безопасность виртуальной среды обеспечивается с использованием встроенной возможности операционных систем, систем управления, партнерской экосистемы. Ну, а о том, что будет в следующих версиях, я приглашаю вас на сессию Георгия Гаджиева, то есть это мод 06, она будет в 6 часов вечера начнется. Как раз Георгий более подробно расскажет о том, что вас ждет в версии Windows Server следующей. Будет довольно-таки интересный доклад. У меня на этом слайде есть в презентации все ресурсы, которые я использовал. Соответственно, здесь есть все ссылки на все гайды по виртуализации всех тех систем и ролей, не только микрософтских, про которые мы сегодня говорили, про которые рассказывал. Можно это будет все скачать в конце мероприятия и по этим ссылкам пройти и более подробно ознакомиться. Соответственно, какие-то вопросы, если есть, то есть я в режиме готов какое-то время отвечать на ваши вопросы. Ну, отвечать всегда готовы, но с определенным SLA, это такой небольшой промежуток времени после мероприятия. У меня есть Twitter, ну там есть некоторый информационный контекст, я обновляю, то есть пишу про какие-то новые вещи, связанные с частными облаками, центрами обработки данных в разрезе Microsoft. Готов вопросы ваши выслушать, можно сейчас, можно, соответственно, напротив этой комнаты, зоны «Спроси эксперта», я там буду находиться еще там в течение получаса, поэтому можно будет все обсудить. Вам большое спасибо за то, что пришли, надеюсь, было интересно. Спасибо.